Радиостанция «Русский мир» представляет программу «Голоса русского зарубежья».
Здравствуйте, друзья! В студии Наталья Черных, и это программа «Голоса русского зарубежья». Напоминаю вам, уважаемые слушатели, что это совместный проект радиостанции «Русский мир» и Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, который находится в Москве на Нижней Радищевской улице. И сегодня я рада приветствовать в студии военного историка, специалиста по вопросам культурного исторического наследия русской эмиграции, заместителя директора Дома русского зарубежья Игоря Владимировича Домнина. Добрый день.
Добрый день.
Игорь Владимирович, ну вот программа наша с вами уже не первая, мы уже в этой студии встречались и рассказывали о вашем замечательном доме, и все-таки в этом году исполняется дому 20 лет. Вот если можно, приоритеты этого года, потому что я хотела попросить вас рассказать самые важные точки реперные, которые за 20 лет прошли, но, наверное, это невозможно, это слишком большой объем информации будет. В этом году самые важные события, самые важные проекты осветите, пожалуйста, нам.
Ну, логичным образом напрашивается как раз главная дата наше, центральное событие. 20-летие нашей уникальной организации, нашего очага культуры, который был создан, в общем, вот по замыслу известных людей и знаменитых людей. И прежде всего, вообще-то, я хотел бы отметить роль Виктора Александровича Москвина, который иногда... Это не потому, что я подхалимажем занимаюсь, просто он мой не только руководитель, да, но и мой старший товарищ, и мы с ним... вместе начинали вот это большое дело, точнее, я был причастен к его началу, а вот он как раз стал центральной такой фигурой, которая и исполняла все, да, и в плане создания черновой работы
куда
занимался.
Куда сходятся все ниточки,
да? И к нему, да, сходились все нити, там, и от Александра Исаевича Солженицына, и от Никиты Алексеевича Струва, и от московского правительства, от Юрия Михайловича Лужкова и тех, кто ему помогал. Вот все он замкнул, и он, конечно, вытянул вот такой тягловой работой, изначально многолетний, и в итоге получилось вот то, что мы сегодня имеем. Поэтому 20-летие для нас, как принято говорить, знаковое, ну, точнее, значительное событие, значительная дата под знаменем этого события, и проходит уже весь этот год нашей деятельности, 20-й год нашего существования. Но в то же время, конечно, есть и события, которые, так или иначе, они укладываются в это 20-летие, но они в то же время являются нашей реакцией, реагированием на какие-то исторические события, привязки существуют все-таки. Я говорю, вот мы не забываем, что идет, прежде всего, идет столетие Великой войны. Мне бы вот, мы подчеркиваем, нам бы не хотелось такого отношения, как бывает порой, вот прошлый год под знаком столетия прошел, начало его.
И закончился.
Да? И закончился, и забыли, mm-hmm. да, об этих миллионах жертв, об этом подвиге, об этом трагизме, который принесла Первая мировая война, и она изменила нашу страну и дала толчок возникновению того самого русского зарубежья,
конечно,
о котором мы говорим.
Конечно.
Поэтому все эти годы, до 17-го как минимум, мы будем вспоминать и говорить. И у нас вот сейчас, в прошлом году были конференции, выставка была большая и, может быть, самая содержательная за 20 лет.
Выставка наша. Потрясающая была.
Выставка,
совершенно,
вот,
да.
Вот,
для тех, кто не видел.
Мне приятно вспоминать эту работу, я ее курировал, возглавлял, хотя она создана трудом, да, и усилиями, там, прежде всего, отдела военно-исторического наследия нашего.
Игорь Владимирович, все-таки вот, наверное, трудно выделить одну какую-то доминанту, одно какое-то преобладающее направление деятельности дома.
Совершенно да. невозможно, но есть да. центральные, в конце концов, уставом нашим же, нами же созданным, да, утвержденным правительством Москвы и федеральными, так сказать, структурами. Это наше самозадание, это наша миссия, это собирание наследия русского зарубежья, это его изучение. Это способствование изучения этого наследия всем желающим, прежде всего, историкам, специалистам. Это ретрансляция главных идей, заветов русского зарубежья в сознание современной России. Вот это наша главная миссия. Для этого у нас существует сердце нашего дома, это архивно-музейный комплекс и библиотечный комплекс. Это именно то, где сосредоточено это самое наследие. Собирается оно в нашем доме не само по себе, не падает с неба. И государство, хочу сказать, нам это не передает, и никакие структуры наши внутри России нам этого не передают. Все поступления идут от наших соотечественников, но все-таки в результате нашей деятельности. Да?
Ну, я должна сказать вам, уважаемые слушатели, что каждый сотрудник дома, вот не говоря высоких слов, подвижник, вот каждый человек, ну, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, понятно, да, но каждый на своем месте уникален, и каждый занимается вот осуществлением этой связи между Россией внешней, так скажем, и Россией внутренней, между нашими соотечественниками, мигрантами, те, кто еще есть, следами, книгами, памятью, письмами. Ну, это вы, наверное, лучше расскажете. Вот, но меня каждый раз поражает, мне посчастливилось бывать в вашем доме неоднократно, и меня всегда поражает серьезность и трепетность отношений сотрудников к тому, что делается.
Приятно слышать такие оценки. Мне ничего не остается, как с удовольствием согласиться с вашими выводами. Вот, конечно, рабочие моменты бывают, у нас есть какие-то претензии друг к другу, порой, да, недоработки, естественно, как в любой нормальной организации. Но все-таки, да, людей приводит в наш дом, если говорить о людях содержательной, так сказать, составляющей, да, нашей основной работы, вот о чем я уже сказал. Хотя у нас больше 200 человек работает в доме, среди них есть люди технического характера, которые обеспечивают всю функциональность, системы наши, инженеры и так далее. Но все-таки, конечно, главные действующие лица – это те, кто работает с наследием, те, кто работает с людьми
историки,
непосредственно.
Историки,
исследователи. Ну, структуру я могу напомнить, я сказал уже архивную, музейный библиотечный комплекс, и все, я надеюсь, радиослушатели и посетители сайта, конечно, понимают, с чем, с какими профессиями это связано, не будем
конечно,
тратить время,
конечно,
да,
конечно.
Но есть и специфические вещи, которые, скажем, нигде не прописаны, это вот наша работа в русском зарубежье непосредственно, это работа с людьми, да, это познание
конечно,
этого
конечно,
мира бесконечного,
конечно.
Да, и вот это особенность.
И вот есть такое хорошее русское слово «просветительство», да, и вы в очень большой степени ваш дом занимается этим, этой работой. И вот у меня вопрос, можете ли вы предположить или хотя бы приблизительно назвать объем аудитории, которая приходит к вам со стороны? Я имею в виду не ученых, не людей, которые вот, работа которых заключается в том, что они сидят в библиотеке или там что-то изучают, а люди, которые открыли дверь, пришли к вам на концерт или на выставку, или на, потому что я бываю у вас часто, и я все время вижу разные лица.
Ну да, вы правы, поскольку у нас только ряд ключевых направлений работы, вот мы сказали, архив, библиотека, музей – это одно. У нас научно-исследовательский центр существует, где работают более 30 исследователей, ученых. У нас мощное кинонаправление, как вам известно.
Известно,
да? Киностудии, киноклуб, вы участник этого процесса. И мы с благодарностью тоже к вам относимся, как уже к лицу, которое постоянным нашим... Вы как нештатный сотрудник у нас.
Мне
и, конечно, замечательное,
оценка,
да, и, конечно, спасибо. Замечательное вот ваше творчество. Оно способствует и популяризации нашего дома тоже. У нас есть также издательский центр. Вот книга сегодня у нас есть.
Мы
несколько
сейчас
книг
немножко,
новых, да,
да,
которые потом,
позже
может,
расскажем
скажем,
об этом.
Слов. И вот это все, да, конечно, определяет многоплановость и разнохарактерность лиц, которые посещают дом, да, и у нас более 5000 только читателей и исследователей, это как постоянный контингент. А уж сколько приходит, если у нас в день по 2-3 мероприятия, в год более 500 проходит всевозможных встреч, концертов, презентаций, конференций, семинаров тогда, так далее. Нам даже сложно посчитать, но это многие тысячи.
Они очень не случайны, эти встречи, они очень здорово отобранные, отжатые и достаточно высокого уровня, вот того, что я могу сказать со стороны, хотя, ну, наверное, я не живу еще пока в вашем доме, но бывает достаточно часто. Хочу сказать нашим уважаемым слушателям, что вот Игорь Владимирович упомянул сейчас о кинокомпании, как называется, «Русский путь»,
да, да, как издательство.
Но есть еще и замечательный фестиваль, кинофестиваль «Русское зарубежье», который проходит ежегодно, и открывается он, по-моему, по традиции 7 ноября. Да-да. И вот уже несколько лет я и вся моя семья ждут этого фестиваля, потому что, скажу вам честно, я понимаю, какую огромную работу проводит Сергей Зайцев, это президент фестиваля, да, что, наверное, весь год он отбирает, смотрит, просматривает, ездит, встречается эти фильмы, которые так или иначе связаны с жизнью русского зарубежья. Вот, но я посмотрела, вот лично я посмотрела несколько очень хороших фильмов на вашем фестивале. И фестиваль открытый, я знаю, что он со свободным входом, поэтому вот 7 ноября он, наверное, опять будет, да?
Да-да, уже все спланировано, и мало того, это даже теперь уже привыкли к этому и наши высшие инстанции, которые помогают в его организации, да, в финансировании, которого всегда не хватает, но все-таки который позволяет нам проводить этот форум, да, и они даже нас спрашивают сами, ну, у вас там все будет... Как обычно? Мы говорим, да.
Замечательно. Ну, мы договорились, вот, что в этой программе, в этих программах, посвященных Дому русского зарубежья, мы будем в какой-то мере по возможности освещать события, которые предстоят. Да, у вас есть календарь, у вас есть программа, и могут наши слушатели это видеть на сайте Дома русского зарубежья, там все это, или почти все представлено. И вот сейчас, 12 марта, состоится очень интересное событие, связанное с именем военного альбома, военного человека, генерала, барона Будберга. Я бы хотела, чтобы вы рассказали об этом подробнее, потому что я знаю, что это тема, которую вы знаете, наверное, досконально.
Ну, да, вот, к сожалению, не досконально всякий раз, но знаю достаточно, чтобы о ней говорить, во всяком случае, вот, в любом формате, потому что эту книгу делал вот ваш покорный слуга, то есть я ее составитель, я там автор статьи вступительной.
Книга потрясающая.
Она сделана красиво. Надо сказать, ну, добрые слова, пользуясь служебным положением, дизайнер, верстка, это все оформление, это дом Инна Юрьевна. Она же моя супруга, с которой мы много лет делаем книги. И тут я уже ей доверяю полностью, хотя иногда мы тоже спорим по поводу этих оформительских дел. Но
ну вот передо мной лежит альбом, совершенно потрясающий, к сожалению, не могут видеть наши слушатели.
Да, ну, видят, кто хочет.
Это фотографии, да. Расскажите, пожалуйста, как он точно называется, где он вышел и можно ли его купить?
Да,
еще?
Издание называется «Военный альбом генерала Будберга». И там есть подзаголовочки, материалы к биографии и воспоминания о войне 1914-17 годов. Вот здесь собрано в этом альбоме, в этом издании две главных составных части. Это текст воспоминаний Будберга о том, как он воевал, командовал в годы Первой мировой войны. И есть же материалы к его биографии, в частности, очерк генерала Пучкова, его соратника, о Будберге и еще одна статейка. Вот. И также построена фотоиллюстративная часть, почему и назван альбом. Там же материалы, фотоматериалы к биографии Будберга с самых ранних его лет там службы. И вторая часть этого фотоальбома – это фронтовые его фотографии, что, конечно, совершенно редкость.
Потрясающие,
да,
фотографии потрясающего качества. Как вам удалось их? Вы их вытягивали?
Ну, мы их, конечно, хитрости где-то применяли, но надо сказать, что большая часть или не менее половины сами по себе очень качественные фотографии оказались. И вообще вот этот альбом, фронтовой альбом, и образно говоря, и в прямом отношении, он... Это была находка, да, у нас ее раньше не было. Вот мы с вами будем, может быть, говорить потом вот о библиотеке Будберга, об этом наследии из Сан-Франциско полученном, но этого альбома там не было, просто не было.
Вы его сделали.
Мы его нашли, нет, его привезли. Мы нашли, во-первых, с помощью наших друзей в Сан-Франциско, давних наших друзей дома, мы нашли правнучек Будберга, которые раньше на горизонте не появлялись. И у них, когда им задал вопрос, нет ли чего, уже без особой надежды, Вдруг они сказали, нет, у нас есть как минимум две прекрасных вещи от прадедушки. Это его фронтовой чемодан-сундук, с которым он был на фронте и уехал в эмиграцию. И это его альбом военный. И тогда, конечно, мы предприняли все усилия, чтобы это оказалось у нас. Мы завоевали их доверие, они побывали у нас и все привезли.
Был вечер, и было торжественное вручение вот этого
было,
сундучка,
да.
По-моему, даже.
И
да.
Мы посмотрели, когда этот альбом, то совершенно пришли в совершенный восторг. Мы были потрясены и находкой самой, и качеством материала, и тем, что сам генерал собственноручно атрибутировал, подписал большую часть фотографий, что вообще бывает крайне редко. И это было... То есть сразу удача была тройной такой, да, и сам Бог велел нам сделать это издание. 2 года мы над ним работали с перерывами, но тем не менее. И вот получилось то, что
можно
получилось.
Можно ли его купить? Есть его в можно, вашем
он,
магазине?
Он в магазине русского, Дома русского зарубежья, в большом книжном магазине, который все любители и посвященные в эту тему люди знают.
Москвы.
Это в этом отношении не буду спорить. Вот. А во всяком случае, он довольно качественный, и литература в нем отборная. Там нет случайной литературы.
Это правда. Издательство «Книжница».
Ну, это наше, у нас несколько есть, при доме есть несколько, так сказать, издательских организаций.
Компаний, да.
Вот,
да.
Все равно это как бы наше. «Русский путь», «Книжница», «Викмоэм». Вот, просто это сделано для того, чтобы побольше немножко иметь возможности в плане датирования этих книг. Да,
и там, о вечере 12 марта, который состоится.
И вот 12 марта у нас будет презентация этого альбома и еще 2 изданий военно-исторического характера, подготовленного нашими известными военными историками Андреем Сергеевичем Кручининым и Андреем Владимировичем Мороняком. Это... Первая книга называется «На страже русской государственности». Это редкие работы и мало кому известные генерала Антона Ивановича Деникина, которого знают все как автора очерков «Русской смуты», прежде всего, еще 2-3 книг, посвященные. А вот его публицистику, рассыпанную в десятках изданий русского зарубежья, практически никто не знает. И мало того, мы собрали дореволюционное его творчество и потом его эмигрантское творчество. Вот в этой книге все собрано.
Это очень интересно, и вы будете об этом 12 марта
И мы будем говорить об этом. И еще одна книга о Нижегородском драгунском полку в годы Великой войны.
Расскажите, пожалуйста, о библиотеке Будберга нашим слушателям, потому что это тоже удивительная история.
Вот в Сан-Франциско генерал Будберг в 1924 году возглавил общество русских ветеранов Великой войны в Сан-Франциско. Это было... Туда собрались офицеры, прежде всего, и генералы, которые оказались в изгнании на западном побережье США, в районе от Лос-Анджелеса до там, Сан-Франциско и севернее. И в результате 80-летней деятельности этого сообщества, правопреемником которого выступили уже в 70-е, 80-е годы кадеты русского зарубежья, был создан такой пласт военной культуры, являющийся составной частью общей военной культуры эмиграции и в целом русской военной культуры. И вот у них был дом ветеранов, так называемый, дом русских ветеранов Первой мировой войны. И этот дом собой представляет музей, где они создали огромную, отличную, характерную очень для эмиграции библиотеку, музей и архив. И вот библиотека и часть архива была передана нам 5-6 лет тому назад. Вот ваш покорный слуга этим проектом занимался, лично все это принимал, паковал, отправлял, принимали здесь. И сейчас заканчивается писание библиотеки, в которой больше 25 тысяч книг, периодики, печатных изданий, в общем. Да.
Библиотека находится, будет находиться в открытом доступе?
Нет,
да?
Пока она не находится в силу того, что... заканчивается ее описание. Я думаю, где-то через год мы завершим эту большую, тяжелую и специфическую работу.
Да.
У нас на это отдельный библиограф, и библиотека уже расположена в отдельном зале у нас, помещении. А я не знаю, вы, по-моему, и не заходили еще туда
Нет.
ни разу.
Нет.
Вот приглашаю вас,
Спасибо.
Прежде всего, и всех наших слушателей, когда они будут посещать дом, они тоже могут прийти, посмотреть, но торжественно мы ее откроем несколько позже, но сейчас уже для нее отдельный зал, потому что она имеет мемориальный статус, Это единственная, хочу подчеркнуть, библиотека, перемещенная из русского зарубежья в Россию в целостном, более-менее в целостном виде, даже своими каталогами, которая является образцом, помимо собственной ценности, образцом библиотечной культуры русского зарубежья в целом.
Я напоминаю вам, уважаемые слушатели, что в эфире программа «Голоса русского зарубежья», и сегодня у меня в гостях заместитель директора Дома русского зарубежья, военный историк Игорь Владимирович Домнин. И я не могу вас не спросить о Ливане, потому что я смотрю на апрельское уже расписание, апрельский календарь событий. Здесь есть открытие выставки «Русские в Ливане». Я знаю, что это ваша недавняя поездка.
Да, вот сразу скажу, в середине апреля будет эта выставка, это фотовыставка, прежде всего, об истории русских в Ливане, как до революции, так и периода эмиграции. Вот ее представят наши соотечественники, проживающие там. Да. Мы им помогаем в этой работе. И недавно мне довелось посетить, вот я был командирован в Бейрут, по приглашению, прежде всего, Российского центра науки и культуры, то есть система Россотрудничества, которая, к чести их, очень плотно работает с нашими соотечественниками, как современными, так и историческими, скажем так, представителями старой русской эмиграции, то есть это дети первой волны. Они, конечно, все в возрасте, но это и придает им особый статус и интерес для нас. Конечно. И вот мне удалось, поводом было тоже хорошее событие, это передача в дар РЦНК от нашего дома, от правительства Москвы, который нам в этом помогает, книг, 300 книг, современных книг гуманитарного характера. И встреча вот со мной как заместителем директора и представление нашего дома, потому что мы до того там не были. Я рассказал о доме, я представил этот книжный дар, охарактеризовал книги. И главное, что за пару дней до того мне удалось встретиться с несколькими представителями старой русской эмиграции, побывать и в их домах, среди них, например, внук Валентина Серова, нашего классика живописца.
Снимали?
Да? На фото, да. С камеры у меня с собой не было какой-то профессиональной. Но местные люди там немножко подснимали, мы потом посмотрим. Ну, во всяком случае, фоторепортажи есть. И вот я у них в домах побывал, еще был у Ирины Алексеевны Жабер такой, у Юрия Александровича Иорданова. Это все-таки старые, вот Иорданова, это вообще с юга России, там и губернаторы были у них.
Как сегодня живется потомкам наших?
Живется им неплохо, они теперь уже постепенно опять как бы почувствовали Россию в непосредственной близости. Они бывали в России, кто-то чаще, кто-то меньше, да, но тем не менее, они вхожи и традиционные гости того же Российского центра науки и культуры, да?
Естественно,
вот,
да.
Культурного центра. И вот, но мы их представили на нашей встрече, я приехал туда и позвал их всех, ну, а РЦНК тоже их приглашал, и вот когда они пришли на нашу встречу, но впервые вот мы так повернули это вместе вот с руководством центра, что мы часть встречи посвятили непосредственно нашим вот этим представителям старшей эмиграции. Мы их просто попросили подняться, мы их попросили сказать несколько слов.
Представили и поклонились.
Трогательно, да. Они впервые, вот как-то раньше этого не получалось там, да. Мой приезд как-то это все инициировал, вот как-то все это произошло у нас очень душевно, и все были очень рады и благодарили все друг друга, и мне большое спасибо говорили, и было приятно. И вот это единение произошло.
Это самое главное.
Это наверное, было очень интересно, трогательно. Это... Да, слезы текли у людей. И вот, например, Григорий Александрович Серов, который архитектор, и тоже художник, как акварелист замечательный, он сказал, вы знаете, с возрастом я все больше чувствую в себе вот ритмы в своем сердце, чувствую русские ритмы, и я все больше ценю свое русское происхождение.
Это самое дорогое. Это вот, вы знаете, ну сегодня, казалось бы, мир открыт, да, сегодня нет железного занавеса, сегодня каждый человек может купить билет и прилететь. Может быть, не всегда им уже есть куда лететь, но каждый несет вот эту русскость в себе. Я это вижу тоже, я много езжу по миру, и это всегда до слез, потому что вроде бы человек может, Ну, ему достаточно лет, ему там сложно, у него уже... Ну, спасибо вам большое, что вы эту работу проводите, потому что Россию время, как мне видится, сейчас собирать. Вот было время, когда ее разбрасывали, а сейчас время ее собирать, оно пришло, и оно пришло не сегодня.
Да, оно пришло, в общем, с возможностью, с открывшейся возможностью. Ну, условно скажем, там 20 лет тому назад, немножко
да,
больше.
Да.
Но не все тогда бросились собирать Россию. Многие пустились, что называется, не хотелось бы это...
Во все тяжкие.
Но все есть. Стали реализовывать вот то, что хотелось каждому человеку, и не всегда это было собиранием. Все нужно в этой жизни, да, и экономику поднимать, и строить, но прежде всего надо построить
себя,
нашу да? самость, да, наше самостояние. Вот это собрать, тогда легче будет во всех сферах.
И еще один вопрос не могу не задать. В апреле состоится вручение премии Александра Исааловича Солженицына. Я просто повторю для тех, кто к нам подключился недавно, что Дом русского зарубежья носит имя Александра Солженицына. Что это за премия, кому она вручается и как это часто бывает?
А премия эта вручается уже почти 15 лет. Она была учреждена Русским фондом Александра Солженицына. Не путайте с нашей организацией. Русский фонд был создан по высылке Александра Исааловича в 1974 году в Швейцарии. И вот с тех пор он существует. Вот, и он сам лично еще учредил эту премию. Она вручается мастерам слова. Она вручается русским писателям, прежде всего. В широком смысле я говорю русским, да, писателям России, которые, прежде всего, талантливы в литературном смысле, которые почвенны, которые пишут, так сказать, или о России, или с пользой для России в разных сферах. Потом еще добавились к возможным номинантам и гуманитарии более широкого спектра. Это историки, это филологи и так далее. И вот уже больше около 20 лауреатов существует. В этом году я пока не знаю, кому эта премия. Я что-то... В это время примерно объявляется, а проходит это обычно в апреле-мае.
Да.
Вот. И среди лауреатов ну, много известных людей. Я могу назвать писателей. Это и Валентин Григорьевич Распутин, с которым вот мы работаем, сотрудничаем, и Евгений Носов, и Топоров был первым вот таким литературовед, и ученые Янин, академик, скажем, да, и, в общем, Залезняк, академик. Много. И были общественные деятели. Вот недавно мы схоронили Елену Сазерину Чуковскую.
Да.
Она тоже была лауреатом премии этой. В общем, вот такие люди достойнейшие лауреат.
Ну что, вот, к сожалению, программа наша завершается. Время бежит неумолимо. Я надеюсь вас увидеть еще в нашей студии, потому что огромное количество тем. Сегодня мы их только так наметили и чуть-чуть обозначили. Я надеюсь, мы их сможем расширить и послушать еще все, что будет происходить. Вот передо мной сейчас лежит календарь апрельский, дальше будет майский, июньский и так далее. Я благодарю вас, уважаемые слушатели, благодарю своего гостя, заместителя директора Дома русского зарубежья Игоря Владимировича Домнина. И напоминаю о том, что программа эта цикловая, и мы будем о жизни Дома русского зарубежья рассказывать еще долго. С вами была Наталья Черных. До новых встреч.
Голоса русского зарубежья.
Русский мир больше, чем радио.